Глава 122. Экстра. Стук в дверь. Часть 3. Молодой господин замешкался, но все же ответил, как ни в чем не бывало. Это уж мне неизвестно. Не знаю, насколько сильно его поколотили слуги, которым я приказал это сделать. Но поскольку он когда-то прислуживал в нашем доме, я не собирался по-настоящему калечить его. Если после этого он втайне меня возненавидел, но при этом не обвинил во всеуслышание, что я могу поделать? Лайн Сиджуй, послушав его, не выдержал. «Молодой господин Цинь, но ведь теперь сказанное вами слишком разнится с тем, что вы говорили с самого начала. Почему, когда двое господ просили вас рассказать всю правду, вы утаили так много?
Я думал, что талисмана или драгоценного меча будет достаточно, чтобы гарантировать покой в моем доме. Откуда мне было знать, что непременно нужно вспомнить какие-то никому не интересные пустячные события давно минувших дней?»
Вэй Усянь прерывисто заговорил. «Нет-нет-нет, это вовсе не пустяки, дело довольно серьезное, молодой господин Цинь. Только подумайте, при жизни этот человек подвергся оскорблениям и избиениям с вашей стороны. Вполне возможно, что даже ногу ему сломали по вашей вине. Но что, если он действительно не продавал подвеску? В таком случае он умер, будучи несправедливо обвиненным. И кого тогда искать для отмщения, как не вас?»
«Но ведь я не убивал его. И он не совершал самоубийство по моей вине. Почему он пришел ко мне?»
Вэй Усянь возразил. «Откуда вам известно, что он не самоубийца? Что если он действительно в дурном порыве решил покончить с собой, а потом случившееся ошибочно приняли за несчастный случай? Тогда ситуация усугубляется, не находите?»
«Разве может взрослый мужчина из-за какой-то мелочи дойти до самоубийства?»
«Молодой господин Цинь, в нашем деле более всего следует избегать безосновательной уверенности в чем-то. Все люди мыслят по-разному, и мы не можем сказать наверняка, способен ли взрослый мужчина решиться на самоубийство из-за какой-то мелочи. Следует понимать, что причиной преображения в лютого мертвеца может стать как желание отомстить тому, кто увел жену или убил ребенка умершего, так и сущий пустяк вроде «В детстве кто-то не захотел играть с умершим в куличики».
Молодой господин Цинь стоял на своем. «Я совершенно точно уверен, что это не самоубийство. Если человек решил покончить с собой, он мог бы повеситься или отравиться. Но зачем избирать такой способ, как падение со склона горы? Ведь в таком случае смертельный исход нельзя предсказать наверняка. Это просто не могло быть самоубийство».
«В ваших словах есть разумное зерно. Но, молодой господин Цинь, не задумывались ли вы, что именно из-за покалеченной вами ноги ему было неудобно ходить, поэтому он и свалился с горы насмерть? Если все так, опуская детали, выходит, что это вы его убили. Разве не более дурной поворот?»
Молодой господин Цинь раздраженно бросил. «Что значит, опуская детали, выходит, что я его убил? Если все действительно так, как вы сказали, это просто непредвиденное стечение обстоятельств».
«Вы уверены, что сможете уговорить столь трагично погибшего человека, что его смерть – непредвиденное стечение обстоятельств? Его возвращение с того света говорит лишь о том, что кто-то должен нести ответственность за непредвиденное стечение обстоятельств». Что бы ни сказал молодой господин Цинь, Вэй Усянь находил, что ему возразить, отчего на лбу мужчины выступил холодный пот, а лицо сделалось бледнее мела. Вэй Усянь добавил: «И все же нет нужды отчаиваться. Сейчас я поведаю вам последний способ, как спасти свою жизнь. Вы должны будете кое-что сделать».
«Что?»
Лань Ванзы бросил взгляд на Вэй Усяня, понял, что тот снова приготовился нести чепуху и покачал головой. Вэй Усянь заговорил. «Слушайте внимательно. Вам придется настежь распахнуть все двери, которые мертвец уже преодолел, не оставляя никаких преград. Все равно вам не удержать его, даже если попытаетесь».
«Хорошо».
«Отошлите всех посторонних из дома, дабы не навредить невинным людям».
«Уже почти все разбежались».
«Что ж, прекрасно. Теперь осталось отыскать пышущего энергией Ян-девственника, который в полночь сядет на лавку перед дверями вашей спальни и будет вас охранять. Дальше следует действовать по ситуации. Как говорится, вторгнется враг, найдутся генералы, разбушуется паводок, дамба его остановит».
«И все?»
«И все. Девственник у нас имеется. Что касается остального, молодой господин Цинь, не извольте беспокоиться, просто терпеливо ожидайте рассвета, а там уже дело разрешится само собой». Под девственником он имел в виду Лань Сиджуя. Молодой господин Цинь, услышав последнюю фразу, дернул уголком рта, глянул на вежливого изящного юношу и спросил. «Он будет охранять дверь, а вы?»
Вэуся не ответил. «Мы, разумеется, останемся с вами за дверью, молодой господин Цинь. И в том случае, если охрана снаружи не справится, и лютый мертвец ворвется в спальню, будем принимать решение по ситуации».
Молодой господин Цинь не мог больше покорно соглашаться. «И что же, нельзя попросить вот этого молодого господина помочь мне охранять двери спальни?» Он указал на Лань Ван Цзы.
Тогда Вэусянь недоуменно застыл и переспросил. «Кого вы имеете в виду? Его?» Он едва не повалился на пол со смеху.
Лань Ван Цзы придержал Вэусяня за плечи, не давая упасть, и ответил. «Нет». Молодого господина Циня ужасно раздосадовал столь категоричный отказ. «Но почему нет?»
Вэусянь совершенно серьезно ответил. «Вы уже забыли, что я только что сказал? На эту роль сгодится только девственник».
Молодой господин Цинь не поверил. «Что? Разве он не...»
Вэусянь не мог разогнуться от смеха, даже когда Лань Цзючжуй давно проводил молодого господина Циня из бамбуковой хижины. Лань Ван Цзы посмотрел на него, затем вдруг схватил за руку и усадил к себе на колени. Его голос прозвучал ровно. «Не надоело смеяться?»
«Нет».
Вэусянь поудобнее устроился на коленях Лань Ван Цзы. «Конь Гуандзюнь, твое лицо вводит людей в заблуждение. Все считают тебя праведником, который хранит мысли и тело в чистоте и непорочности. Мне даже обидно».
Лань Ван Цзы приподнял его за бедра и усадил повыше, чтобы Вэусянь теснее прижался к нему.
«Обидно?» «Просто вопиющая несправедливость. Ну, сам погляди, ясное дело, что ты уже не девственник, но другие, глядя на тебя, заявляют, что это не так, не разобравшись как следует. В прошлой жизни я даже за руку с девушкой не подержался, не считая случаев, когда спасал от беды, но ни одна живая душа не верила, что я все еще девственник».
Он начал считать на пальцах.
«Когда я отправлялся на ночную охоту в юности, ходили слухи, что я развлекаюсь с красотками. Поселился на горе Луаньцзан, и все стали шептаться, что я главный развратник этого мира, похотливый демон. Мне до сих пор приходится держать те обиды в себе, ведь даже пожаловаться некому».
Лань Ван Цзы крепко прижал к груди руку Вэусяня. В глубине его глаз, будто рябь на воде, блеснула едва заметная улыбка. Вэусянь возмутился.
«И ты еще смеешься надо мной? Тебе нет ни капли сочувствия. Ты холодный, бессердечный мужчина. А ведь я когда-то стоял четвертым по счету в списке самых красивых молодых господ мира заклинателей. И что в итоге? За всю жизнь поцеловался лишь единожды. А еще думал, что это какая-то божественная красавица не смела высказать тайную любовь ко мне. И все повторял себе. Вэйн, твоя жизнь не зря прожита. Кто же мог подумать, что красавицей окажешься ты?»
На этом месте Лань Ван Цзы все-таки не усидел. Он одним ловким движением повалил Вэусяня на кровать и произнес. «Считаешь это плохо? И чего ты разнервничался?» В назначенный час Лань Цзючжуй уже стоял во дворе, держа яблочко на привязи. Ему пришлось подождать, пока Вэусянь и Лань Ван Цзы неторопливо выйдут из дома. Юноша хотел было сказать: «Учитель Вэй, вы опять по ошибке надели нижнее одеяние Хань Гуандзюня», но, подумав, промолчал. «Все равно ситуация повторяется каждые пару-тройку дней. Так ведь никаких сил не хватит каждый раз напоминать». К тому же, учитель Вэй считал переодевание излишними хлопотами, и раз уж надел, то не снял бы. Поэтому Лань Цзючжуй посчитал напоминания излишними и решил, что лучший выход – притвориться, будто он ничего не заметил. Вэусянь уселся на ослика, вынул из походной сумки яблоко и тут же откусил. Лань Цзючжуй бросил взгляд на фрукт и подумал, что уже где-то его видел. Поразмыслив, юноша спросил. «Учитель Вэй, это разве не те фрукты, которые принес молодой господин Цинь?»
«Верно?»
«Фрукты, которыми в него бросался лютый мертвец?»
«Именно!»
«Ничего, что вы их едите!»
«Все в порядке! Они всего лишь упали на землю, нужно просто помыть и можно есть!»
«Яблоки от лютого мертвеца не могут быть отравлены?»
«И на этот вопрос имеется ответ. Не могут!»
«Но как вы узнали?»
«Я уже скормил яблочку 5-6 штук. Яблочко, следи за копытами! Хватит брыкаться! Лань Жуань, спаси меня!»
Лань Ван Цзы одной рукой крепко схватил разбушевавшегося ослика за веревку, другой забрал яблоко из рук Вэусяня, который тот собрался откусить снова.
«Не ешь, завтра купим еще».
Вэусянь, схватившись за его плечо, с большим трудом уселся на ослике ровно и ответил.
Я всего лишь хотел сэкономить немного денег Хань Гуандзюня.
Навсегда выброси это из головы. Вэй Усянь, лучезарно улыбаясь, погладил его по подбородку манящим движением. Затем вспомнил кое о чем и как бы между делом спросил.
«О, к слову, Суджуй, ты девственник?»
В его устах вопрос прозвучал чрезвычайно естественно. Однако Лань Суджуй громко фыркнул, будто подавившись воздухом. Юноша тут же заметил, как Лань Ванзы бросил на него строгий взгляд, ведь ученику ордена Гусулань не подобало реагировать подобным образом, и тут же поправился, сделавшись невозмутимым. Вэй Усянь же сказал, «Не стоит так переживать, я ведь просто навешал молодому господину Циню лапши на уши. Конечно, некоторые способы борьбы с нечистью действительно подразумевают наличие девственника, но ведь ты будешь сражаться с лютым мертвецом при помощи меча, поэтому совершенно не важно, девственник ты или нет. Хотя, если нет, я буду изрядно удивлен».
Он не успел закончить фразу, а Сыджи уже покраснел как рак.
Я, конечно, да.
Ночью, во время третьей стражи, ворота имения Цинь были настежь распахнуты. А сам молодой господин Цинь уже довольно долго пребывал в ожидании. Лань Сыджи стоял на страже дверей спальни молодого господина Циня. Без доспеха и шлема юноша выглядел, впрочем, довольно надежным стражем, невозмутимым и хладнокровным. Молодой господин Цинь уловил в облике Лань Сиджуя бесстрашие, присущее молодости, и его тесно сведенные брови немного расслабились. И все же сердце мужчины испытывало тревогу. Он вошел в спальню, закрыл дверь, развернулся и произнес. «Вы уверены, что этот юный господин справится с поставленной задачей? Что если ему не удастся сразить мертвеца? И тогда в истории нашей семьи станет на одного умершего больше».
Двое заклинателей спокойно сидели за столом. Вэй Усянь ответил. «Никто не пострадает. Молодой господин Цинь, подумайте сами. Лютый мертвец уже столько раз являлся к вам. И что же, за все время он хоть кого-то убил?»
Молодой господин Цинь присел рядом с ними. Вэй Усянь положил на стол грушу, брошенную мертвецом, и сказал.
«Поешьте фруктов, успокойтесь немного».
Молодой господин Цинь, проведший несколько дней в напряжении, пребывал в некоторой рассеянности. Он взял грушу и тут же откусил, затем собирался что-то сказать, как вдруг услышал странные звуки. Бу-бум, бу-бум. В тот же миг в комнату будто просочились потоки холодного воздуха, свечи на столе беспокойно замерцали. Мужчина выронил грушу, и та со стуком покатилась по полу. Правая рука молодого господина Циня метнулась к рукояти меча на поясе. Бум, бум, бум. Странные звуки все приближались. И каждый раз огонь свечи покачивался, будто содрогаясь от страха. За дверью ясно послышался звон лезвия, извлекаемого из ножен. На бумажном окне неясной тенью мелькнул силуэт, и странные звуки тут же стихли. На смену им пришел шелест, будто кто-то взмыл воздух, да еще грохот разломившегося деревянного предмета. Молодой господин Цинь, побледнев, воскликнул.
«Что там происходит?»
Вэй Усянь успокоил. «Просто началось сражение, не обращайте внимания».
Лань Ванзы несколько секунд прислушивался, после чего заключил. «Чересчур не сдержанно». Вэй Усянь понял, что он имеет в виду. Судя по взмахам меча и шагам, Лань Сиджи фехтовал стремительно и безжалостно, теряя при этом должную сдержанность, а значит, неподобающе спокойному стилю ордена Гусулань, хоть и техника отличалась недюжиной мощью. Если Цзин, Ци и Шэнь не объединены общим стандартом или же наблюдается смешение стилей, при достижении высокого уровня фехтования неизбежно возникает расхождение и добиться совершенства становится крайне сложно. Вэй Усянь заметил. Неплохо для его возраста. Сиджи еще молод, ему трудно держать полный контроль над собственной силой. Немного подрастет, наберется побольше опыта в сражениях и сам научится этому. Лань Ванзы покачал головой. Послушав еще немного, он вдруг перевел взгляд на Вэй Усяня. Вэй Усянь был удивлен не меньше. Он тоже расслышал, что несколько последних выпадов Лань Сиджуя явно не принадлежали к техникам ордена Гусулань. Это был стиль ордена Юнь Манзян. Но Вэй Усянь не обучал этому юных учеников ордена Гусулань. Он предположил, Сиджуй и остальные дети часто выбираются на ночную охоту с Цзинлином.
Возможно, ребята решили помериться силами и нечаянно запомнили кое-что из техники друг друга.
Это неприемлемо.
И ты накажешь его, когда мы вернемся в облачные глубины?
Накажу. О чем это вы говорите? Вмешался молодой господин Цинь.
Вэйусянь подобрал с пола упавшую грушу и снова положил ее перед мужчиной. Ни о чем. Поешьте фруктов, успокойтесь, не стоит так переживать. Затем он повернулся к Лань Ванзы и с улыбкой произнес. «Кстати, Хань Гуандзюнь, ты просто поразителен. Я смог распознать технику Юньмена на слух, что совсем не удивительно. Но как это удалось тебе?»
Лань Ванзы, замешкавшись на мгновение, все же ответил. «Запомнил после нескольких сражений с тобой».
«Вот поэтому я и говорю, что ты поразителен. Мы ведь сражались всего несколько раз». Больше 10 лет назад, и тебе этого хватило, чтобы запомнить особенности техники фехтования ордена Юньманцзян. А теперь распознал сразу, как услышал. Ну разве не потрясающе? С такими словами он подвинул свечу поближе к Лань Ванзы, чтобы посмотреть, покраснели ли у того мочки ушей. Однако Лань Ванзы разгадал его коварный план, накрыл ладонью руку Вэусяня, сжимающую подсвечник, и отодвинул от себя. Пламя покачнулось от перемещения и отрывисто заплясало, озарив чистые, улыбающиеся глаза Вэусяня и чуть изогнутый в улыбке уголок рта. От такого зрелища адамово яблоко Лань Ванзы едва заметно шевельнулось. Как вдруг они оба одновременно замерли, а Вэусянь удивленно ойкнул. Молодой господин Цинь всполошился. «Что такое? Что-то не так со свечой?» Спустя несколько секунд безмолвия Вэусянь произнес. «Нет, свеча отличная. И была бы еще лучше, если бы горела чуть ярче». Затем обратился к Лань Ванзы. «Вот эту пару выпадов Суджу сделал очень красиво. Но они не похожи ни на стиль вашего ордена, ни на стиль моего». Лань Ванзы сосредоточенно сдвинул брови и, подумав, сказал. «Возможно, это техника ордена Цушань Вэнь». Вэусянь тут же осознал. «Наверняка это Вэнь не обучил его. Что ж, тоже неплохо».
Пока они говорили, звон меча снаружи не смолкал ни на минуту. Звуки битвы становились все громче, а лицо молодого господина Циня все бледнее. Вэусяню тоже показалось, что сражение длится слишком долго, поэтому он выкрикнул.
«Сычуй, мы тут внутри уже обменялись дюжиной реплик, а ты до сих пор продолжаешь громить здание. Тебе не кажется, что пора завершать погром?»
Лань Сычуй отозвался. «Учитель Вэй, этот лютый мертвец слишком ловко уворачивается, и к тому же он все время ускользает от меня».
Вэусянь спросил. «Он тебя боится?»
«Нет, он очень силен, но, кажется, не хочет со мной биться».
Вэусяню это показалось любопытным. «Не хочет навредить постороннему человеку?» Он повернулся к Лань Ванзы. «Весьма занятно, я уже давно не встречал столь благоразумных лютых мертвецов».
Молодой господин Цинь, напротив, разнервничался. «Так ваш подопечный справится с ним или нет? Почему он все еще не сразил мертвеца?»
Вэусянь еще ничего не успел ответить на это, когда Лань Цзюй добавил. «Хань Гуандзюнь, учитель Вэй, пальцы на его левой ладони растопырены, а на правой зажаты в кулак. Кажется, он что-то держит в руке».
Услышав его, двое мужчин обменялись взглядами. Затем Вэусянь кивнул, и Лань Ванзы произнес. «Цзюй, убери меч». Лань Сиджи растерянно спросил.
«Хань Гуандзюнь, но у него что-то есть в руке, я еще не...»
Вэусянь поднялся.
«Все в порядке, убери меч, больше нет нужды в сражении».
Молодой господин Цинь переспросил. «Нет нужды в сражении?»
Лань Сиджи отозвался. «Есть!»
И в самом деле послышался звон меча, убираемого в ножны, а после прыжок в сторону. Тем временем в комнате молодой господин Цинь завопил.
«Как прикажете это понимать? Эта тварь все еще снаружи, вы ее не прогнали!»
Вэусянь ответил. «Нет нужды в сражении, потому что дело уже практически разрешилось. Остался лишь один, последний шаг».
«Какой шаг?»
Вэусянь пинком распахнул дверь спальни. «Вот этот!»
Деревянные створки с грохотом отлетели в стороны, и на пороге показалась черная, как смоль, фигура. Мертвец стоял неподвижно. Волосы его были растрепаны, лицо испачкано грязью, и только закатившиеся глаза белели неистовой свирепостью. Едва узрев это лицо, молодой господин Цинь побелел от ужаса. Он выхватил меч и торопливо попятился,
Но лютый мертвец черным ветром ворвался в спальню и левой рукой схватил мужчину за шею. Лань Сиджу переступил порог, и когда перед его глазами предстала сложившаяся картина, едва не кинулся на помощь живому человеку, однако Вэусянь его остановил. Лань Сиджу подумал, что каким бы жестоким ни был этот молодой господин Цинь, и какую бы неприязнь ни вызывал, все же он не заслуживал смерти. И двое его, Лань Сиджу и учителей, наверняка не стали бы просто стоять в стороне и спокойно наблюдать, как лютый мертвец порвет его на части. Поэтому юноша взял себя в руки и постарался успокоиться. Пальцы умершего слуги сжались на шее мужчины железным обручем. Лицо молодого господина Циня посинело от удушья, на висках вздулись вены. Невозможно сосчитать, сколько дыр он уже проделал мечом в теле мертвеца, однако все равно, что дырявил лист бумаги. Никакого результата это не принесло. Мертвец медленно занес правую руку и направил в лицо молодого господина Циня, будто собирался одним ударом раздавить его голову в кашу, забрызгав кровью все вокруг. Трое свидетелей напряженно наблюдали за разворачивающейся картиной. Лань Сиджу и вовсе выглядел так, будто вот-вот не выдержит и кинется на помощь. И в тот момент, когда все уж было решили, что молодой господин Цинь сейчас расстанется с жизнью из-за дыры в голове, лютый мертвец разжал пальцы, и из ладони выскользнул предмет круглой формы, на котором с двух сторон был привязан черный шнурок. Лютый мертвец взялся за него и попытался надеть вещицу мужчине на шею. Спустя три попытки затея с трудом, но удалась. Для мертвеца это оказалось нелегкой задачей. Движения выглядели неловкими, скованными и, честно говоря, в них не ощущалось ни капли угрозы. Видя, что мертвец не собирается убивать жертву и уж точно не намерен задушить его этим тонким шнурком, и молодой господин Цинь, и Лань Сиджуй, не сговариваясь, испустили вздох облегчения. Однако не успели окончательно расслабиться, когда мертвец снова нанес молниеносный удар, да такой сильный и яростный, что молодой господин Цинь громко вскрикнул и повалился на пол без сознания, истекая кровью из носа и рта. Сделав дело, лютый мертвец развернулся, будто собрался уйти. Лань Сиджуй вытряхнул глаза и разинул рот от удивления, затем снова положил руку на рукоять меча, но все же счел ситуацию необъяснимо комичной и решил, что излишняя серьезность сделает ее еще комичнее, поэтому замешкался, не понимая, стоит ли вмешаться. Вэусянь тем временем еле-еле унял хохот и помахал Лань Сиджуй рукой. «Не трогай его, пусть идет». Лютый мертвец обратил к нему взгляд и кивнул, после чего, подтаскивая сломанную ногу, прихрамывая и подпрыгивая, вышел за порог. Глядя на удаляющуюся фигуру, Лань Сиджуй какое-то время стоял в растерянности, а после спросил. «Учитель Вэй, вы так просто его отпустите, и ничего не случится?» Лань Ванзы склонился, чтобы посмотреть на молодого господина Циня, лицо которого было измазано кровью, и ответил. «Ничего». Тогда юноша перевел взгляд на пострадавшего и, внимательно присмотревшись к вещице, висящей теперь у него на шее, увидел, что это оказалась нефритовая подвеска. Красный шнурок, привязанный к подвеске, будто многие годы провалялся в земле. Стал грязным настолько, что казался черным, однако нефрит сохранил молочно-белый цвет. «Это же...» Вэйсянь заключил. «Вещь вернулась к законному владельцу». Лань Ванзе убедился, что молодой господин Цинь всего лишь находится в обмороке, и его жизни ничто не угрожает, и трое заклинателей покинули имение Цинь. Перед уходом Вэусянь заботливо закрыл все три двери жилища молодого господина Циня. Лань Сиджи произнес. Нелегко ему пришлось. Вэусянь изящным прыжком вскочил на спину яблочка. «Что? Ты о молодом господине Циня? Лютый мертвец всего-то ударил его разок, и дело разрешилось. Я все же считаю, что он легко отделался». «Нет, я вовсе не о нем говорю, а об этом лютом мертвеце. В архивных записях Ордена мне приходилось читать об ожесточенных призраках и лютых мертвецах, которые жаждали отмщения. Многие из них затаили обиду за мелкие недоразумения, случавшиеся при жизни, и в посмертии являлись к обидчикам, причиняя им ужасные беды, будто одержимые. А этот мертвец...» Остановившись здесь с царапанными до безобразия главными воротами, Лайн Сиджи в последний раз обернулся и посмотрел на них, после чего сказал так, будто все еще считал случившееся невероятным.
Два года после преображения он потратил на то, чтобы где-то в глуши отыскать потерянную при жизни нефритовую подвеску. Я впервые вижу, чтобы лютый мертвец преображался не ради того, чтобы убить кого-то из мести, а ради чего-то подобного. Вэйусянь снова достал из мешка яблоко и произнес. Вот поэтому я и сказал, что уже давно не встречал столь благоразумной нечисти. Если бы он оказался чуть более злопамятным, в лучшем случае оторвал бы молодому господину Циню ногу, а в худшем... Я бы даже не удивился, если бы он истребил весь его род, не пожалев ни курицы, ни собаки. Лань Цзючжи, подумав, решил задать еще вопрос. Учитель, Цзючжи все еще не понимает. Так его нога была сломана по вине молодого господина Циню. Он поэтому споткнулся и умер при падении. Уже не важно, так это или нет. Правда в том, что мертвец не стал вешать эту вину на молодого господина Циня. Но... Ему действительно хватило одного удара, чтобы удовлетворить жажду возмездия. Лань Ванзе ответил. Судя по всему, да. Вэусянь с громким хрустом откусил яблоко. Ага, дело в пресловутом невысказанном гневе. Люди даже после смерти не находят покоя, поскольку гнев от недосказанной правоты застревает комом в груди. Фруктами в обидчика он бросил, подвеску вернул, удар отвесил. Вот гнев в его сердце и рассеялся. Лань Цзючжи произнес. Как было бы здорово, если бы каждая темная тварь отличалась подобным благоразумием. Пэусянь на это усмехнулся. Что за глупости ты говоришь, дитя? Даже живые люди во власти гнева забывают о благоразумии, а ты надеешься, что темные твари будут вести себя соответственно морали? Запомни, в этом мире каждый считает жертвой именно себя. Лань Ванзы подтянул веревку ослика и бесстрастно заметил. Ему очень повезло. Вэусянь согласился. Это уж точно. Молодой господин Цинь весьма удачлив. Лань Цзючжи старательно сдерживался, но попытка провалилась, и он честно выпалил. И все же мне показалось, что одного удара было маловато. Вэусянь расхохотался. В последующие несколько дней молодой господин Цинь так и не посетил жилище заклинателей. Неизвестно, что стало тому причиной. Возможно, мужчина все еще не оправился от удара, нанесенного лютым мертвецом, а возможно, окончательно и бесповоротно разочаровался в методах Вэусяня. Впрочем, спустя 7 дней до них дошли новости о нем, которые распространились в городе. Поговаривали, что однажды на рассвете прямо на дороге был обнаружен полусгнивший труп молодого мужчины, одетого в изодранное погребальное одеяние, вонь от которого была невыносима. И пока все раздумывали, стоит ли завернуть его в циновку, выкопать где-нибудь яму и похоронить, молодой господин Цинь проявил невиданную добродетель, выделил деньги на похороны со всеми почестями и по всем правилам. Поэтому теперь люди наперебой восхищались столь благородным поступком. Когда заклинатели покидали город, они проходили мимо имения Цинь. Старые ворота давно заменили на новые, черные, блестящие и весьма внушительные. Люди входили и выходили из ворот, от жутковатой атмосферы ужаса и запустения не осталось и следа, вернулась прежняя благость и процветание.